Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! Тема эфира сегодня совпадает с нашей заставкой. Тема эфира сегодня «Есть ли счастье в одиночестве?» И вот заставочка у нас дала ответ некоторые, да? Как нельзя добиться счастья магнетизмом, хитростью. Посмотрим, можно ли добиться счастья одиночества. Сегодня в студии Эльвира Чепенко и психолог Надежда Обыденова. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня.
И вам всем привет, друзья. Пишите комментарии, оставляйте ваши вопросы на эту тему. Будем, может быть, спорить, может быть, соглашаться и обсуждать. Пишите ваши истории, будем очень ждать.
А может быть, будем делиться опытом, потому что для меня всегда это самое ценное, когда кто-то рассказывает, а как же он проходил тот или иной период жизни, да, связанный с одиночеством, связанный с трудностями, связанный с какими-то переживаниями. Потому что мне всегда кажется, что это как раз вот такой настоящий инструмент, настоящий материал. Потому что когда ты видишь человека, который сделал то, что ты не смог сделать, преодолел то, чего ты не смог преодолеть, да, всегда хочется спросить, ну и как? И в ответ ты ожидаешь прям конкретную инструкцию. Так, первое, делай так. Второе, думай об этом. Третье, разговаривай по этому поводу. Вот, и как бы тогда можно выдохнуть и сказать, ну, есть выход, вот есть облегчение.
А почему вообще родился такой вопрос? Потому что тему эфира, друзья, естественно, мне сказала Надежда. То есть, поэтому вам, как психологу, вопрос, откуда вообще рождаются такие мысли, что в одиночестве нет счастья? Почему вообще это на повестке дня у нас сегодня?
Ну, потому что если, наверное, взвесить, проверить, да, количество запросов к психологу на тему одиночества в том или ином виде, да, я чувствую, я переживаю, я боюсь одиночества, страх одиночества, то, конечно, процент людей, обращающихся с этим вопросом, будет достаточно велик. То есть это не единичный случай, когда вдруг человек обнаруживает, что он себя одиноко чувствует. Более того, иногда эта тема маскируется под другими. Ну, например, я очень хочу выйти замуж. Или я не могу удачно жениться, или не чувствую себя в семье хорошо, комфортно в отношениях. И разговаривая с супругами или с человеком по этому поводу, неизбежно выходишь на тему одиночества, что попытка выйти или желание, скажем так, выйти замуж на самом деле определено не именно желанием быть рядом с человеком, а определено желанием не быть одиноким. Это такой страх, это страховка, это такое вот убежище, которое, даже если я еще себя не чувствую одиноким, чтобы потом не чувствовать себя одиноким. И человек бежит за замужеством или за женитьбой вслед каким-то людям, тяжело отпускает кого-то из своей жизни или, наоборот, принимает в свою жизнь, или оценивает человека уже не сквозь призму и желание любить, быть любимым, а через желание просто преодолеть свой страх. А мы не одно на передаче уже говорили, да, что основа для прочных отношений – это взаимные чувства, взаимное желание быть для другого кем-то и чем-то. А когда на передний план выходят эгоистичные мотивы, да, и я хочу свое одиночество усмирить, я хочу преодолеть свои страхи, то, собственно говоря, всегда происходит так, что это происходит за счет другого. То есть ты мое средство, ты моя таблетка, ты моя микстурка.
Тогда давайте дальше копнем. Почему люди боятся одиночества? Что в нем такого ужасного и плохого?
Правильный вопрос вообще. Что такое? Как мы понимаем одиночество? Знаете, готовясь к передаче, я нашла такое одно определение, да, одного человека в открытом доступе. Вот. Меня оно поразило, надо сказать, да, что, ну, что греха таить, когда мы произносим это слово «одиночество», да, какие ассоциации возникают, какие картинки?
Дождь за окном, тоска, темнота, мрак. Человечек сидит очень грустный, плачет.
Да, все такое серенькое, коричненькие тона такие. Вот, и мы смотрим на эту картинку, и спросить, какие ассоциации, да, то человек сразу
нас скажет,
одиночество, да, это негативно. То есть от негативного мы бежим. И вот представьте себе, как человек описывает одиночество и говорит, что, как по мне, одиночество – это храм для души. В нем царит тишина и светло. Слышен каждый шорох, видна каждая пылинка в солнечном свете. И плохо в этом храме тому, кто пугается своей души от незнания, неприятия, или кому дико скучно с нею один на один.
Вот с последней особенно фразой я согласна, и тоже на протяжении многих эфиров и с вами, и с другими психологами, коллегами говорю, что мне вообще кажется, что нужно экзамены некоторые сдавать людям, прежде чем вступать в брак, в том смысле, насколько ты познал самого себя, насколько ты вообще целостный человек. Потому что если тебе с самим собой скучно, ну, это очень странно, как ты будешь строить отношения с другим.
А это не выглядит странным для многих. Это как раз и есть то побудительное, тот мотив, который ведет человека в отношении. То есть, когда я ощущаю внутри вот нечто подобное, да, что у меня рождается вот это описание нашей с вами картинки, человек ищет спасения. Но он ищет спасение не в осветлении себя самого, да, не в познании себя самого, а в попытке найти кого-то, кто может осветлить, кто может привести в соответствие, с кем будет не так тоскливо и не так плохо. И, ну, надо сказать, находится, потому что, в общем, есть разные люди, и то, что мы с вами называем там какой-то там пессимизмом и тоской, кто-то назовет романтичностью, поэтичностью натуры, да, или каким-то...
Ну, в конце концов, есть спасатели, у которых миссия спасать, понимаете?
Да, от самого себя, как известно, спасти другому вряд ли получится, да, только сам внутри человек вот это просветление может себе организовать. Хоть я понимаю, что звучит это как философские концепты, а не конкретные жизненные руководства, но тем не менее. И истина проста. Человек, который чувствует внутри себя одиноким, вряд ли сможет найти действительно спасение в другом человеке. Может на какой-то короткий период, может ценой жизни там, другого человека. Вот, поэтому такое внутреннее гармоничное сосуществование с самим собой, понимание самого себя, безусловно, это страховка от одиночества, предвосхищая, наверное, последние вопросы передачи, да, а что делать, чтобы не быть одиноким человеком? Заботиться о внутреннем своем состоянии, о внутреннем мире, о внутреннем содержании. Там вообще есть какое-то содержание или там пустота? Как, знаете, в известном фильме, где мужчина читал «Женские мысли», там были две секретарши.
Мел Гибсон.
Мел Гибсон, да. Две секретарши, девушки весьма легкомысленные, общаясь с которыми, он не обнаружил ни одной мысли в голове. И не мог ничего прочитать, соответственно. Поэтому, конечно, и живя в таком состоянии, вот ситуативности какой-то, здесь и сейчас, важно только то, что сейчас и здесь. Я не думаешь о будущем, не сожалеешь о прошлом, не обрабатываешь информацию, не оцениваешь себя, то, да, конечно, такая пустота неизбежна. Выхолащивает все больше и больше, и человек приходит к такому какому-то вот опустошению. Ты начинаешь судорожно искать, чем заполнить.
Знаете, вот на этот как раз вопрос, чем заполнить, вот ваша история про то, что мы ищем другого, кто будет осветлять, мне очень напомнило, в принципе, семейные картины, когда дети вырастают, а родители не могут их отпустить, потому что, вероятно, вот этот процесс в том числе происходит, потому что родителям страшно остаться там одним и так далее, и вот... хотят запихнуть себя в себя, вот ребенка поглубже, вот только он мой смысл жизни, это с детства вообще происходит, соответственно, там десятки лет, ну, как минимум два десятка лет, скажем так, да, родитель живет вот с этим смыслом жизни в виде этого человечка, а человечка потом встает и уходит.
Ну, ему положено.
Ну, и пустота такая начинается внутри, одиночество абсолютное, потому что все эти годы никакого внимания себе и развития себя
и
не
себе,
было.
И себе, и развитию, развитию отношений, да, то есть вот питательной средой, топливом для этих отношений был ребенок, его трудности, процесс преодоления этих трудностей, да, результат, да, который мы ожидаем от ребенка и так далее. А, собственно говоря, сами отношения были не так важны, они пустые, да, и действительно то, что вы сказали, страх от того, что ты в какой-то момент времени обнаружишь рядом с собой абсолютно чужого тебе человека. Или, ладно, не чужого, незнакомого. Ты просто не знаешь, что он любит, что не любит, что его раздражает, что радует, о чем он мечтает, куда он идет.
Потому что вы уже 20 лет об этом практически не говорили, да?
Совершенно верно. То есть вы говорили только о некой общей территории, вот она съехала на другую квартиру. Вот, поэтому говоря об одиночестве, да, внутри, но тут я хочу сказать, что, конечно, не... Мне бы не хотелось абсолютизировать и рассматривать одиночество не как врага такого, да, не как там прекрасные светлые чувства, которые мы должны там все дружно начать переживать, отнюдь. Есть же причины, есть же какие-то жизненные обстоятельства, которые провоцируют возникновение чувства одиночества. Ну, например, когда человек теряет близкого человека или вот человек из близкого окружения, потому что, знаете, люди, они как пазлы занимают какие-то свои места в нашей жизни, и вот там близкие, родные, родные, родственники, там, братья, сестры, мужья, дети, подруги там, и так далее, вот они все распределяются как-то вокруг нас, и это создает наш мир, вот, ну, эту картину этого мира, она понятная нам, мы знаем, куда обратиться, с кем о чем говорить, с кем не говорить, кого стесняться, кого, наоборот, поощрять там, и так далее. Вот. И вдруг из этой картинки выпадает какой-то пазл, у тебя остается дырка в этом месте. И ты понимаешь, что целый комплекс чувств ты не можешь проявить, или целый комплекс каких-то переживаний не можешь выплеснуть в эту сторону. Потому что до этого вот это место заполнялось этим человеком, но это в сердце нашем тоже так же выглядит. И мы теряем это, и что? И мы чувствуем одиночество, мы чувствуем, что место пусто, что мы остались здесь один на один вот с этой пустотой, и должны что-то сделать, и должны как-то ее заполнить. Поэтому, конечно, я бы не хотела сказать, что там это совершенно не нужно людям, которые действительно переживают вот такие жизненные обстоятельства. Вот. Или, например, люди, которые часто меняют место жительства резко, по необходимости, да, переезжая из одной страны в другую, из одной языковой среды в другую. Они, конечно, чувствуют себя одинокими. Другая культура, другой язык, другие люди, другие
привычки.
И только-только
ты наладил связи какие-то, отношения, привык, адаптировался, переезд.
Да, например, так. Вот, поэтому тут как бы есть внешние причины, которые мы говорим, которые могут, да, вот это одиночество, скажем, оправдать его возникновение, факт его возникновения, вот, и заставить человека искать пути, да, искать какие-то способы, которые будут помогать.
Давайте почитаем некоторые комментарии. У нас мнения разделились. Есть даже люди, которые рады одиночеству, которое наступило. Так, ну вот начнем с Натальи. В одиночестве никогда не будет той энергии, полета, желания творить, как при отношениях с любимым человеком.
Угу.
Так и не спорят никто, наверное.
Нет, ну, я зачитывала вот этот вот отрывок, да, об одиночестве как о чем-то созидающем, как о чем-то прекрасном, и тут я понимаю противоположность мнения, да, что как раз внутреннюю вот эту энергию, внутренние полеты, внутреннее желание, страсть, не знаю, делать что-то, куда-то стремиться, конечно, легче испытывать многим не в одиночестве, а при непосредственном содействии очень близкого и любимого человека. Тут кто бы спорил, что это дополнительный фактор, ускоряющий эти процессы.
Так, Мария пишет, что для меня одиночество стало положительно окрашенным. Не написала Мария, почему, но в любом случае здорово, мы за вас очень
не
рады.
Не враг.
Да. Так, вот Иллария тоже пишет: «Привет, я наслаждаюсь одиночеством». Здорово, слушайте.
Сейчас мы всех убедим, что только там и счастье, видимо.
Да, и формула семьи у нас в другую степь пойдет. Так, Алена пишет: «Если нет веры к мужчинам, просто столько раз делали больно, как можно насладиться одиночеством? Я хочу отношений, но мужчины не те. Умираю от одиночества».
Угу. Ну, вот яркий пример того, да, когда другой человек является таким лекарством, да, которое это умирание может прервать. Вот, и я тоже как бы не буду тут философствовать, что там в чем счастье женщины, там, и нужны ли отношения. Вот, если вы чувствуете, что вам этого хочется, если вы чувствуете, что вы к этому готовы, что это ваш какой-то внутренний такой мир, посыл, да, то, безусловно, ну, мы строим отношения, мы ищем близких людей в виде там, мужей, жен, подруг, приятелей по интересам там, и так далее. Вот. Весь вопрос в том, что, опять же, мы, обращаясь к самому себе, спрашиваем себя, что для нас этот близкий человек. Это действительно какое-то вот внутренне равное, внутренне гармоничное сочетание, я ищу именно вот этого гармонии, этого присоединения. Или я ищу для себя просто более комфортной среды, которая поможет мне не чувствовать то, что я чувствую. Знаете, тоже я прочитала пример один, мне очень понравился, что есть как бы два вида, ну, два подхода, что ли, да, к приготовлению еды. Вот есть люди, которые предпочитают брать хорошие продукты, качественные, и это позволяет им быть уверенным в хорошем результате. Ну, то есть из вкусных продуктов, как правило, получается вкусное блюдо. То есть если ты берешь свежие овощи, хороший сыр, да, там, хорошее масло, и вот делаешь салат, и то получается вкусно.
Так.
Само по себе.
Жду второй подход.
А второй подход, как в анекдоте, женщина может сделать что угодно из трех вещей. А, может сделать... Ладно, потом вспомню. Скандал, может, из чего? А, из ничего сделать.
Да, из ничего.
Скандал, прическу и салатик.
Салатик.
Вот. Вот есть те, кто салатик делают из того, что есть. Тут укропчика завалялась, тут как бы помидор уже завалялся, но ничего, сойдет еще вроде как ничего выглядит.
И тоже вкусно.
Ну, как сказать, по-своему, да. Но если у вас есть выбор, вы что предпочтете?
Первое, конечно.
И большинство предпочтут первое. Да, хотя никто не отменяет второго способа. Я думаю, что это очень подходит к отношениям, аналогии. Да? Вы можете либо создать и стремиться, в принципе, создавать качественные, хорошие отношения, прилагая себя как личность, да, спокойную, устоявшуюся, преодолевшую многие какие-то вещи. Либо какое-то такое вот скомканное, что-то такое неопрятненькое, я имею в виду внутренний мир человека, прежде всего, да, которому вот надо, вот, может быть, только вот если майонез побольше нальешь, тогда вроде как и вкусно. Вот, поэтому это выбор каждого человека.
Майонез, это прекрасно. Алена пишет, хочется близкого по духу человека, и тут же Лариса отвечает, чтобы находить близкого по духу, нужно знать свой дух.
Совершенно верно. Что мы предъявляем другому? С чем сочетается помидорчик и укропчик?
С майонезом.
И кому-то подойдет майонез, и будет очень вкусно. Но есть люди, которые предпочитают другое.
Зоя пишет, наслаждение в одиночестве можно найти только до определенного момента, а потом все. Елена тоже пишет, какое-то время думаю, да, но в итоге все-таки пустота.
Вот интересно, до какого возраста, уважаемые слушатели, пожалуйста, обозначьте нам возраст с Эльвирой, когда вот предел наступает, после которого одиночество уже в минус человеку. Это очень нам интересно было. Ну, мне было бы очень интересно это знать, как вы к этому относитесь.
Даяна пишет, что в замужестве ей не хватает одиночества, потому что она перестала уделять внимание своей душе. Вот, про такое я и говорила, когда мы все погружаемся в семью, в детей, в быт, в какие-то проблемы, и потом, спустя иное количество лет, понимаем, что ой-ой, а про себя-то мы забыли,
но
и кто мы такие есть?
Это уже не про одиночество. Это уже про умение управлять своей жизнью.
Да.
Это уже про ценности жизни. Это уже про отношения. Это уже про другие вещи. Они тоже важны. И сами по себе, да, они как бы не делают человека не одиноким. Они просто помогают, в общем, преодолеть эту проблему по ходу. То есть если мы заняты собой, если мы интересны самой себе, если мы, в общем, задаем себе вопрос, а чем я интересна, а что у меня есть? Я, кстати, этот вопрос очень часто задаю на консультировании, и этот вопрос ставит многих в тупик. Когда спрашиваешь, а что вы из себя представляете? Какие у вас есть качества положительные? Чем вы гордитесь? Какими вещами, какими поступками, решениями, не знаю, какими-то вот такими движениями в жизни вы благодарны самому себе, вы ими гордитесь, вы думаете, вот я молодец, вот я преодолел, вот я сделал. Равно как и обескураживает часто людей вопрос, когда я спрашиваю, а вы куда идете? Ну, то есть, что вы хотите? Когда подросток теряется, когда я его спрашиваю, там, а как ты себя видишь через 3 года, там, ему через 3 года 18 лет, если он 15-летний подросток, он, я такой буду взрослый, я буду там учиться в университете, у меня будет девушка, у меня там будет то-то и сё-то. Вот, и ему кажется, что это еще уйма времени, через 3 года он еще все успеет. Вот, то когда взрослого человека спрашиваешь, а что будет через 5 лет? И видишь его потерянные глаза, и понимаешь, что для взрослого человека 5 лет это ведь не то же самое, что для подростка 3 года. Это ведь не такой большой срок. Мы можем смотреть вперед. И, конечно, да, не просто как бы вот я хочу этого через 5 лет, я любой ценой этого достигну. Нет. Но я знаю, куда я двигаюсь. Я знаю какой-то вот образ будущего моего, он существует для меня, для моих детей, для моей семьи, для моих отношений и так далее. Вот. Чаще в бегстве от одиночества я встречала что? Вот если бы у меня был такой человек рядом, вот тогда бы я бы себя так не чувствовала. Но мы не можем работать, психологи, с гипотетическими молодыми людьми. Мы работаем с данным конкретным человеком и его внутренним состоянием. Поэтому мое мнение и понимание, да, что как раз этого можно избежать, этим можно что-то сделать, да, а не искать спасение в ком-то, кого у тебя нет, и неизвестно, будет ли.
Ирина пишет, что когда она воспитывала дочку, тоже не хватало времени на себя, но потом она расставила приоритеты, и с сыном уже все иначе находит время для уединения.
Угу, спасибо. Хороший совет. Вот как раз ручное управление своей жизнью такое, да? Вот ты можешь планировать такое время, в которое ты будешь вкладывать в себя и спрашивать себя, и находиться самой, и уединяться.
Грустная история от Евгении. Моя прабабушка сошла с ума от одиночества. Было много детей и внуков, и мы все кружились возле нее, но муж рано умер. Тут сложно сказать,
да,
от чего это произошло.
Что человек чувствовал, что испытывал, и как, и, скорее всего, вопрос, опять же, не столько в одиночестве, которое, безусловно, было и было следствием того, что человек так и не мог утешиться по тому человеку, который ушел. И, безусловно, другие могут помогать, но другие никогда не могут заменить другого человека. И, возможно, она искала замену именно. Замену не обнаружилось, и, конечно, тут одиночество начинает преследовать человека. Поэтому я сказала, что, да, что есть в начале передачи, мы говорили, что есть объективные причины, почему люди страдают от одиночества, и потеря близких людей как раз одна из таких объективных причин. Но переживание утраты, переживание горя, ну, это такой особый раздел даже в психологии, да, который mm-hmm. говорит о том, что это должно произойти в правильном порядке, в правильном таким течением, иначе человек действительно в какой-то момент может нырнуть и не вынырнуть из состояния вот этого отчаяния, желания иметь этого человека рядом с собой, а его нет, потому что его нет, и его объективно уже не будет. И тут человек как бы может, ну вот, в разные стороны, либо, говорю, в попытку найти другого человека, полностью идентичного, заменяющего, либо просто иногда это выбор умирания от тоски. Да, как бы человек как будто бы, знаете, не дает себе забыть уход, не дает себе забыть потерю, постоянно напоминает, что он должен страдать, он должен терпеть боль. И в конечном итоге эта боль, да, может его и сразить.
Татьяна пишет, счастье оно есть или его нет, а один ты или вас двое, неважно. И тут же сообщение от Алены, когда я искала мужчину для освещения, не знаю, что это значит, то отношения были как только... Как освещение внутренней темноты, все теперь понятно. То отношения были, а как только я разобралась в себе и нашла внутреннее счастье, никого у меня нет.
Хочется продолжения.
Да, вот тоже какая-то недосказанность есть. Сейчас я посмотрю, вроде бы нет. Да, Алена, напишите, пожалуйста.
Почему вы так, ну, почему ситуация выглядит именно так? Что вы увидели в себе такого, что не хочет, может быть, видеть другой человек? Вот, и потом, знаете, иногда интересно бывает... Разобравшись в себе, поняв, что я хочу от жизни, мы понимаем, что те люди, которые, может быть, нас окружают уже или окружали раньше, или те желания, которые у нас были, они уже не так важны, они уже не так нужны. Точнее, например, мы ищем людей не в тех местах, или не те люди, или не те отношения, не те связи, не те сообщества людей, в которых мы могли бы подобрать того человека, который вот по нашему нутру, по нашим каким-то желаниям. Вот, поэтому, если вы вот, поняли, что вы хотите, приобрели эту внутреннюю уверенность в себе, поняли, как вы хотели бы в дальнейшем, чему следовать и что строить, а при этом все еще надеетесь на какое-то случайное знакомство из серии, как мы, помните, рассказывали, да, я иду по улице, уронила перчатку, да, да, да. Он ее поднял, мы наши взгляды встретились, и вот она, любовь на всю жизнь. Вот, ну и вы удивлены, что вот это ваше внутреннее просветление, оно никак не подсылает вам какого-то очень успешного человека. Но ведь это могут быть вещи совершенно не связанные, и, скорее всего, они между собой никак не связаны. Пытаясь найти отношения, пытаясь выстроить отношения с другими людьми, сообразно тому, как мы чувствуем и как мы мыслим, мы должны еще задать себе вопрос, а там ли мы ищем? А то ли действительно сообщество людей нас окружает, которое может, скажем так, удовлетворить эту нужду. Ну, давайте какой-нибудь грубый пример приведем. Если вы хотите выйти замуж за порядочного, доброго, щедрого, состоятельного мужчину, при этом знакомитесь в... Ну, где?
Сейчас, чтобы никого не обидеть, да? Не
знаю. Ну, в каком-то месте, да, где, скорее всего, люди приходят развлекаться.
В ночном клубе, например.
Да, ну, я подозреваю, что там разные люди тоже приходят, да, но опять же...
Туда вряд ли приходят строить долгие
отношения. Замуж предлагать, да. То есть, как бы, скорее всего, люди приходят отдыхать, развлекаться, и, может быть, иметь какие-то мимолетные связи. Но, скорее всего, ведь они замуж на следующий день не приглашают. Вот, поэтому, да, и это разочаровывает, и кажется, что почему, я же так внутренне вроде бы себя уже поняла, позиционировала, вот, и вот задайте себе вопрос, может быть, вы эту позицию обнаруживаете не в том месте, где вы хотели бы, чтобы это было оценено и принято, это не ценится, это не норма, это не то, что, на что обращается внимание, обращается внимание вот на внешние какие-то данные.
Какой у нас сегодня классный эфир, мне нравится. Виолетта пишет, как излечиться от привязанности, когда ты зависим от человека. Я медитировать пыталась, отпускала его в душе, но никак, понимая, что это не мой человек, мне с ним плохо, но что-то тянет, скорее всего, одиночество. Я помню, как меня Надежда ругала, когда я в таком же контексте употребила слово «привязанность». Да, вы мне сказали, не надо омрачать это светлое слово. Вот так. Я с тех пор никогда его не произношу, потому что не дай бог омрачу. Вот, потому что привязанность, это, я так понимаю, это что-то хорошее, а вот это зависимость.
Но не будем капризничать, ладно, сегодня у меня, видимо, хорошее настроение.
Я не буду цепляться к словам.
Так, вот, и, скажем, слово «зависимость» имеет, как правило, конечно, негативный оттенок и определения, связанные с любым употреблением этого слова в отношении даже других людей. «Я завишу от человека». Вот, как термин имеет негативную окраску, имею в виду, что человек не свободен, он не может без этого, это тянет, это плохо, это тяжело. Если этого нет, то, в общем, человек не чувствует себя стабильно и плохо. Поэтому любые виды зависимости, когда мы о них говорим, появляется в них еще и слово «лечение». То есть иногда эти зависимости настолько жесткие, настолько разрушительные для обеих сторон или для самого человека, что требуется лечение. На всех уровнях причем, да, сейчас говорят о такой модели, как, поумничаю чуть-чуть, био-социо-духовный компонент, да, то есть это на уровне физиологии, на уровне социальных отношений, на уровне духовного компонента, да, то есть это везде. Зависимость, она всего человека поглощает, и поэтому требует лечения со всех сторон. Вот. Я не очень знаю или понимаю, что в этом наша слушательница имеет в виду.
То есть, я так поняла, она с человеком не вместе?
Да, или вот... как бы, или она просто живет с ним и каждый день накрывает вот это ощущение, нет, что это не мой человек, не мой человек. Это одна история. Если вы думаете, грезите, мечтаете о нем на расстоянии, но при этом понимаете, что это не ваш человек, да, вы не должны и не хотите и не можете строить с ним дальнейшие отношения, тогда да, вот тот путь, который вы избрали, он правильный, я имею в виду путь разрыва. Я немножечко, может быть, не соглашусь с медитацией, не потому что это плохой метод, а потому что в таких ситуациях нам очень важно уметь принимать решения. А решение – это уровень осознанности. То есть когда мы самому себе объясняем, почему мы это делаем, зачем нам это нужно. То есть это так же, в общем, как и другие виды всяких вот техник психологических, имеют, ну, они результативны все по-своему, их можно применять в разных случаях. Но вот, говорю, когда мы пытаемся расстаться, или, как вот написали здесь нам, отпустить человека изнутри себя, и страх одиночества, он приходит как такой тормозящий фактор. Куда собралась отпускать-то? Сейчас как приду, сейчас как поселюсь, да, сейчас как тут похозяйничаю у тебя. Вот. То здесь очень-очень нужна не просто какая-то такая духовная практика, здесь очень-очень нужен наш мозг, наш ум, наше мышление, которое будет говорить, почему ты это боишься. А ты действительно одинокий человек? А, собственно говоря, что такое одиночество? И чего ты боишься? И вот когда мы осмысленно для самой себя прежде всего это все разбираем, я это называю разговор с зеркалом. Вот с собой побеседовать честно, посмотрев в глаза своим страхом, всем этим негативным сценарием, всем этим каким-то придумкам своим. Вот. И разобраться в них и понять, чего я боюсь на самом деле. Оно грозит вообще это одиночество? Оно тут сидит или это мой вымысел? Это просто какие-то стереотипы, которыми я привыкла мыслить. А на самом-то деле у меня есть вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Чего я расстрадалась-то? То есть я считаю, что в таких случаях это гораздо более надежный, что ли, повод, вернее, надежный путь выйти из вот этого состояния, как вы сказали, «не могу отпустить». Это такой разговор логичный, последовательный, нормальный, честный, иногда сложный. А когда мы пытаемся это сделать на каком-то таком вот уровне отстранения, духовном, да? Да, уровне, где нам вот в какую-то нирвану уйти, и там нам хорошо, но потом же уже все равно возвращайтесь сюда. Тут как бы это так не работает, эти миры не всегда сообщаются друг с другом.
Это, знаете, похоже на депрессию после отпуска. Вот ты съездил в отпуск, там так хорошо, возвращаешься, а тут все те же проблемы. Ты думаешь, вот что мне сейчас делать, чтобы вернуться назад, где хорошо, да, где нет никаких, да, проблем?
Вот стратегия бегства, она имеет очень ограниченное влияние, она имеет, вернее, способность производить хороший результат. То есть она, конечно, позволительна, но в очень небольшом спектре случаев. Во всех остальных случаях она мешает, скорее, этой стратегии, она не дает возможности решить.
Ты только откладываем.
Ты копишь, да. А скорее копишь. Не откладываешь, а просто потом разгребать придется
больше
и дольше.
Так, поэтому не убегайте от проблем, друзья, давайте их решать. Татьяна пишет: смотря какое одиночество. Некоторое время назад встречалась с молодым человеком, он меня часто и по-разному обижал. Через какое-то время он расстался со мной. Сначала я переживала, не кушала, не спала, а недавно встретила его и поняла, что это только к лучшему, так как сейчас он ведет не очень хороший образ жизни. Для меня то расставание — это как подарок судьбы. Не расставшись с ним, я была бы несчастна.
Ну да. Почему-то нам никто не написал, кто одинок в отношениях.
Может быть, я просто еще... Подождите, может, не прочитала. Написали, кто расстался и счастлив в одиночестве. Вот Илария как раз пишет, что когда человек загружен морально, ему некогда думать об одиночестве, если только перед сном немного. Мне в семье не хватало личного пространства, а теперь кайф. Но вот из последнего предложения я делаю вывод, что семья была, теперь нет семьи, видимо. Ну, я
Но
не знаю,
про какую семью идет речь. Из родительской семьи человек ушел или своя собственная, да, семья распалась. Вот, не суть важно. Важно, что человек, в общем, не боится этого страшного зверя, вот этой картинки, с которой мы начали передачу. Она ей не кажется таковой. То есть, наоборот, одиночество — это кажется, ну, что-то такое про свободу, про возможности, про движение вперед, про новые перспективы, про мечты, про неограниченность в этом всем, да, то есть это ресурсная сторона больше, нежели какая-то что-то отняли. Вот. Но у нас много достаточно сообщений про то, что невозможно чувствовать себя одиноким, не чувствовать себя одиноким, если нет вот этого близкого человека.
Есть одно про брак.
Да,
есть.
Но наверняка есть ситуации, внутри которых все есть, казалось бы, и дом полная чаша, и дети, и отношения, но при этом человек все равно чувствует себя одиноким.
Похоже, сообщение от Марии. Мне одиноко в плане интересов. У мужа одни интересы, у меня другие. Ему нужен драйв, а мне дома и уют.
Угу, нет точки соприкосновения. И ты как бы к этому близкому человеку, он хороший, да, то есть он не ужасный. Ты к нему со своим, а он не может, не в состоянии это взять, поучаствовать, прикоснуться к этому как-то, эмоционально обменяться. Он к тебе со своим. А ты говоришь, нет, ну подожди, у меня тут вот свое какое-то содержание. Вот, и если точки соприкосновения достаточно долго не находятся, то люди начинают чувствовать себя одинокими. Несмотря на то, что, опять же, все есть вокруг них. Есть люди, которые заявляют: я близкий твой, я твой партнер, я здесь. Вот. Поэтому еще раз, да, вот эта идея лекарства другого человека как лекарство, который вмиг рассеет одиночество, она несостоятельна и с этой точки зрения, да, что приобретя такого человека, это совсем не значит, что мы будем чувствовать себя не одинокими достаточно, ну, всю жизнь. Недостаточно долгое, а всю жизнь. Теперь я точно не буду одинок. Хочется сказать, ну, почитайте людей, которые, в общем, проходили это одиночество, будучи в отношениях.
Еще у нас есть сообщение от Андрея. Он и раньше писал, по-моему, что одиночество — это плохо, но вот в данный момент он пишет: ты должен жить для кого-то и обязательно должна быть пара, иначе все зря. После развода прошло 2 года, одиночество замучило. Как преодолевать одиночество, которое наступает после разрыва отношений?
Ну, во-первых, заняться собой.
Это в каком смысле? Во всех смыслах
этого слова. Для кого-то это вспомнить, а для кого-то это заново написать для себя, сделать для себя понятным. Что я хочу, что я люблю, что я умею, что у меня получается. Знаете, таким людям я часто советую, попросить сделать такой, знаете, блиц-опрос среди родных и близких. там, коллег по работе и так
далее. О, я уже предвкушаю ответы.
А что, там ничего не будет плохого.
А какой блиц-опрос, какие вопросы задают?
А вот, например, напиши, пожалуйста, 10 моих сильных сторон, 10 моих хороших качеств.
А, в этом смысле, ладно,
да, но критиковать я не предлагаю человека, который переживает одиночество.
Там просто все, это утопить называется, да.
Это нашу серую картинку черным закрасить просто. Не будем этого делать.
Так, хорошо, 10 качеств.
10 качеств. Или 3 моих таланта каких-то. В чем ты считаешь, у меня есть таланты какие-то? Причем, чем больше людей, разных людей, вовлекутся в этот блиц-опрос, тем будет интересней.
То есть, по сути, если у меня нет собственных ресурсов в данный момент,
я
себя саму
оценить... Я их ищу на стороне.
Да.
Совершенно верно. Если я не хожу устойчивости в себе, я пытаюсь где-то это взять. И, конечно, близкие люди, которые приходят на помощь нам тогда, когда мы нестабильны, они очень хороший вариант для нас с вами. Вот. И потихонечку вот из этой вот информации, да, которая, конечно же, будет сделана, люди, ну, которые вокруг вас, видя вас страдающим, страдают вместе с вами, и они от всей души хотят, чтобы вы вышли из этого состояния, они будут вспоминать, каким вы были воодушевленным, что вы умеете, как вы себя вели, как вы жили и так далее. Они будут вот это все из той вашей жизни, которую вы уже забыли, вам напоминать, вам это показывать. Причем, говорю, желательно взять разных людей, это и коллеги, это и близкие люди, родственники, которые вас сильно любят, которые вас просто там соприкоснулись с вами где-то. И там обязательно вот во всех этих списках будут пересечения, совпадения. И вот эти совпадения, в общем, конечно, не таким для нашего разума являются очень мощным доказательным фактором. Да, я же такой, все же говорят, что я добрый, все же говорят, что я там талантлив в той или иной области. И начать хотя бы с этого. Начать формировать свой быт, начать формировать новый свой род занятий, возможно, начать формировать новый распорядок дня, недели, года, неважно что. Начинать подчинять вокруг себя вот эту действительность себе, вот тому, которого вы уже забыли, и двигаться вперед. И я уверяю вас, что когда вы проделаете эту довольно сложную работу, через некоторое время вы поймете, что вы готовы к тому, чтобы нравиться другим людям. И вам начнут нравиться другие люди. Потому что вы снимете вот эти очочки серые с первого рисунка и начнете смотреть на мир таким, какой он есть. Он, конечно, не розовый и не ванильный, но, тем не менее, в нем есть светлые стороны, и прекрасные люди, и подходящие вам девушки, и молодые люди. Но вот эта тоска, она не дает вам выйти. Она просто раскрашивает этот мир вместе с вами.
Я как на сеансе психотерапии побывала, честное слово. Так, Мария нам пишет, которая написала про одиночество в браке, разность интересов, что муж даже упрекает ее за ее интересы. Вот это уже больше, чем просто разность. Вот это уже какое-то эмоциональное насилие, если честно.
Ищите точки соприкосновения в любом случае. Я не знаю, что здесь касается интересов, да, может, у вас интересы там, не знаю.
Но написала она, что ему нужен драйв, а ей дом и уют.
Но я уверена, что... всегда можно найти, всегда можно договориться. Я, по-моему, приводила пример, что особенно молодым молодоженам, которые не могут договориться на первых этапах жизни, я всегда говорю, вы слушайте, страны между собой договариваются. Страны. С разными вообще политическими системами, взглядами и так далее. Ну вы что, два человека, что, никак вообще? Ну, обязательно что-то должно быть, но это же не так сложно. Вот, и как бы, когда страны не могут договориться, тогда начинают как бы подключать там дипломатов, переговорщиков всяких и так далее. И все равно они ищут точки соприкосновения, они ищут, откуда стартануть. Они
поднимают ищут... старые договоренности,
ну,
документы.
Ну, там много, да. Для меня всегда вот восхищает вот это вот род занятий, вот это, да, когда ты из, вообще из разных позиций вдруг слепливается какая-то одна, ищут, переставляются акценты, как-то все это вот, предлагаются какие-то уступки, и потом смотришь, раз договорились. Волшебство какое-то. Вот. И два человека точно могут договориться. И дело, скорее всего, не в том, что вашему супругу не нравится ваше увлечение. Дело в том, что, скорее всего, вы не участвуете в его. Он не видит точек соприкосновения. Поэтому ищите, они обязательно есть. И домашний уют никак не противоречит тому, что хочет испытать ваш муж. Более того, вовлеченность в его интересы какие-то, его чувства, не отменяет ценности домашнего уюта.
Вот я не знаю, я прочитала так про драйв и дом уют. Мне это напомнило мою собственную историю. Если мы едем куда-то отдыхать, вот для меня отдых — это тюленить, да, то есть это лежать на песочке под солнышком, и вообще неважно где, просто не трогайте меня, пожалуйста, вот абсолютный покой. А мужу, значит, нужно дайвинг, нужно прыгать, бегать, что-то какие-то приключения, и он меня вечно в них втягивал, пока не сказал: слушай, ну не надо, вот, ну вот ты же вот, ты не один, да, вот друзья есть, да, вот прыгайте вы на своих бананах, а я с берега посмеюсь, посмотрю, поснимаю вас. И как-то нашли компромисс. Может быть, что-то как-то попробовать договориться.
Вот приблизительно то, вот, о чем я говорила. Всегда есть некий средний вариант. Конечно, он не подразумевает всегда в чистом виде что-то. Да, не то, что вы там думали, 5 лет, будучи женатыми, как вам проводить отпуска. Пришли к психологу, он сказал: да вот, займитесь же этим. И вы радостные пошли от того, что нашлось какое-то занятие. Да вы просто про это занятие не подумали.
Ну, как конечно, такое не бывает, мне кажется. Ну, ладно.
Многие думают, что бывают, но на самом деле не в этом суть. Суть в том, что, конечно же, каждый из нас в отношениях пытается зону уступок, зону какого-то своего комфорта, да, зону своих желаний отдать, подчинить другому в том числе. То есть я далека от мысли, что, опять же, никто... задача здесь не двоим сделать хорошо и комфортно. Здесь задача, чтобы семья научилась договариваться, чтобы она выработала механизмы, с помощью которых она сможет потом решать и более серьезные проблемы. Ведь ей, ну, в дальнейшем как бы это будут не вопросы отпуска, а вопросы, не знаю, куда ребенку пойти учиться, в какую школу, какие увлечения, какую профессию ему выбрать, там, как с родителями отношения строить, ну и так далее. Это серьезно, и тут все равно надо договариваться, а механизмы будут те же. Вот сможете научиться договариваться на том этапе, когда вы обнаруживаете любую разность, да, не знаю, в кухне, в предпочтениях, в еде, там, в выборе передач или фильмов, там, в поездках и проведении свободного времени. Это все, за все вы это скажете потом себе спасибо, когда будете решать действительно серьезные проблемы.
У нас есть вопрос был сейчас от Алены, то, что она не понимает, как это одиночество в отношениях. Вот сейчас буду зачитывать. Яна пишет: я одинок, мой муж игроман, есть семья, но я одна. Дети — это одно, а муж, то есть друг, собеседник — это другое. Вот такое,
да,
сообщение.
Да, вполне себе понятная картина одиночества. У человека есть увлечение. Но
и,
если...
и можно еще сообщение, да, прочитать от Надежды? Одиночество в браке, разный духовный мир — разные взгляды, муж прямолинеен в своем мышлении, а мой внутренний мир шире.
Ну, вот так человек оценивает, да, причину одиночества какого-то. То есть не только разность интересов, а это еще и разность, видимо, ценностных каких-то позиций, разность личностных реакций каких-то, да, приобретений личности, зрелости, уровня зрелости личности. И это сложные случаи, сложные ситуации в семье. И, как я сказала, да, но и в этих случаях семья должна, может, да, не просто должна, а может принять решение о том, что каждый из них будет идти навстречу друг другу, в чем-то уступая, в чем-то проигрывая, может быть, но тем не менее понимая, ради чего они это делают. Почему еще важен уровень осознанности, да? Я знаю, зачем я это делаю. Это мое решение. Я принял это решение идти и договариваться, и искать эти способы преодоления. Ну, либо я выбираю путь одиночества, в том смысле, что сидеть, страдать и общаться со своим богатым внутренним миром один на один. Что, в общем, конечно, изнашивает, и человек страдает от этого.
Ну вот, есть у нас сообщение такое саркастичное. Дмитрий пишет: умираешь все равно один, лучше привыкать к этому заранее. А почему вы считаете, что умираешь ты один?
Ну, и, может быть, имеется в виду, что ты все-таки остаешься один на один с этим ощущением приближения смерти, например, да?
Ну, если... вот только в таком контексте, потому что, не знаю, ну, один, если у тебя совсем никого нет, а мы все-таки существа в основном социальные, у нас есть какой-то круг общения.
Ну, с другой стороны, вот вы лежите, умираете, все вот, все это, весь этот социум стоит вокруг вас, но умираете-то только вы.
Ладно. Я поняла. Хорошо, да.
Вот, поэтому как бы... В общем, в смысле плохо только вам. Все остальные просто наблюдают за тем, как вам плохо. И они рады помочь вам, скорее всего, да? Но вряд ли могут.
Ну да.
Ну, в какой-то степени, в небольшой. А в основном, конечно, человек сам переживает. Связано это с болью, с болезнью, там, со страхом ухода и так далее. Но я вам хочу сказать, что, наверное, не находясь в этой ситуации... и не имея возможности побывать в двух ситуациях. Поумирать так, а потом поумирать вот так. Да? Мы не можем с вами оценить качество, мы не можем с вами оценить предпочтение. Поэтому я бы не стала здесь разговаривать об одиночестве, как о том, что неизбежно будет, и пусть оно будет.
Но вы знаете, вот насчет сообщения Дмитрия, я сама испытываю некоторые такие вещи, что если ты не хочешь страдать от одиночества, которое происходит вот после потери близкого человека, ну вот как-то у меня так логический вывод, что, может, тогда и привязываться не стоит, и как-то отстраняешь, якобы себя подготавливая. Не знаю, насколько это сработает, я предполагаю, что вообще ни капли это не сработает, но какая-то вот мысль, мне кажется, схожая у нас с Дмитрием в этом смысле. Стоит ли себя как-то тренировать, в одиночестве?
Знаете, на что это похоже, как бы принимать яд в терапевтических дозах, что потом, если кто захочет отравить, это не сработало.
Так с ядом-то получается?
Да, и вопрос только в том, что это никогда не бывает без последствий, да, то есть мы укорачиваем, например, там, жизнь себе или портим какие-то органы, а нас так никто и не захотел отравить. Понимаете?
Так, ясно.
Это все настолько гипотетические ситуации. Потом говорю, у нас нет возможности и так, и так. Поэтому жить внутренне, подчиняясь какому-то такому своему собственному, устроенному, понятному тебе самому, может быть, да, но тем не менее понятному образу жизни, своему мировоззрению, своей вере, своему отношению к людям, наверное, и есть самое приятное в конце жизни, что нас согреет, что, по крайней мере, я делал так, как я хотел, так я любил так, как я мог, я общался так, как мне было нужно и так, как мне нравилось, я отдавал столько, сколько я хотел, я получал много чего. Вот такое, знаете, мне кажется, что, ну, это не мне кажется, и многие философские произведения, ну и Библия в частности об этом говорит, да, что такая, то, что она называет насыщенностью днями. Это не люди, которые хотят умереть, а которые понимают, что они прожили очень классную жизнь.
Качество жизни.
Качество
жизни.
Да, то есть, а в чем это качество? Не в том, что я имел даже все, что я там можно было и нельзя, а в том, что я поступал сообразно тому, как я думал, как я сказал, как я верил, как я мог, как я вот искренне представлял себе и так далее. Вот. И мне кажется, что в таком случае вот это вот такое мучительное одиночество к концу жизни, оно, конечно, не является таким ярким и доминирующим чувством.
Еще пару сообщений успеем зачитать. Марина пишет: «Тяжело жить в одиночестве, постоянно это мука. Мы стареем, нужен кто-то, кто был бы рядом в трудную минуту. Женщинам проще, они могут родить себе поддержку ребенка, а мужчинам сложнее». Интересно, интересно.
Ну, это то, с чего мы начинали начало эфира, да, это бегство. Вот когда мы говорим о том, что чтобы... Я заранее знаю, что мне плохо с самим собой, поэтому я должен найти кого-то, с кем мне будет лучше, чем с самим собой. Возможная стратегия, но, на мой взгляд, в общем, неустойчивая.
Мне кажется, токсичная для других людей, которых вовлекает.
Ну, человек же о себе думает. Человек же в этом случае не о других думает. Поэтому тут как бы что?
Елена пишет: «Я была одинока в браке 16 лет, развелась и счастлива в одиночестве почти 10 лет, и жизнь изменилась в очень лучшую сторону».
Но, опять же, мы же не говорим здесь об одиночестве, как вот о том чувстве, с которого, опять же, мы начали передачу, да?
Да.
Мы говорим здесь об одиночестве как об освобождении каком-то от чего-либо. То есть было плохо, теперь я один, и мне хорошо. Вот. Но это, наверное, не то одиночество, про которое мы сегодня рассуждаем.
Хотя, нет, может быть, это как раз результат того, что человек проработал и понял, что самому с собой ему-то больше комфортно, чем с кем-то.
Но, опять же, хорошо, если так. Но, скорее всего, и, возможно, он понял, что он боится следующих отношений, потому
тут
что вдруг...
в этом случае.
Да, и, да. Ну, человек, да. Что может вернуться вот это плохо. То есть тотальное недоверие, которое, в общем, имеет право организоваться у человека, который прожил вот этот, пережил,
лет,
да, вот этот опыт такой, таких травмирующих для него отношений. Ну, в общем, закономерный вывод.
А знаете, что, вот под конец передачи какой у меня вопрос родился. Если человек после развода становится счастлив самим собой, то а что ему мешало это сделать в браке? Ведь никто ему для этого не был нужен. Неужели действительно муж или там жена настолько сильно мешали разобраться с самим собой. Мне кажется, тут что-то не так.
Но брак-то это не про себя, это же про комплект.
А тут, когда не надо отдавать другому, да, мы можем себе все ресурсы оставить.
Да, с другой стороны, опять же, это же школа отношений, это же опыт пережитый определенный. И пережив этот опыт, опять же, человек вдруг приходит к мысли, да, что ему... А без вот этого раздражающего фактора гораздо лучше, что, ну, как бы внутренне с самим собой. Вот. Значит ли это, что он действительно с самим собой обрел гармонию или просто исчез раздражающий фактор?
Да,
это зависит уже от конкретных случаев, конкретных обстоятельств.
У нас заканчивается передача. Надежда, резюмируйте. Есть ли счастье в одиночестве? Как вы думаете?
Ощущение счастья или ощущение одиночества, одно в другом или одно без другого, зависит не столько от того, как на это смотрят окружающие или что по этому поводу говорят издания различные или интернет-публикации, а зависит от того, насколько вы для себя эти понятия определили, насколько вы сами себя поместили в то место, где вы хорошо понимаете себя, хорошо знаете себя. И тогда все, что будет приходить в вашу жизнь, будь то одиночество или отношения, будет занимать правильную позицию. И вы сможете обрести счастье как в одном, так и в другом. Скорее так.
Вот, друзья, такая формула у нас сегодня. Счастье, одиночество, любви, отношений. Насколько я поняла, базово сначала нужно изучить себя, и это и есть фундамент.
Вникать в себя.
Все, спасибо большое всем, что были с нами. Подписывайтесь на нашу страницу «Формула семьи» ВКонтакте, в Фейсбуке. Услышимся завтра и каждый будний день в 14:00. Всем пока.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.